Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма архистратега Божия Михаила города Михайловска, отцом Алексеем Сухановым.
Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Добрый день. Бог благословит.
Не так давно мы были на похоронах усопшей вашей прихожанки, которая много лет служила в этом храме. Мы видели, как достойно проходят проводы православного человека. Все равно наша жизнь, конечно, часто состоит из таких бед, потерь. Нужно ли напоминать православным, даже не вопрос, а утверждение, нужно напоминать православным о том, что как достойно проводить усопшего в иной мир? Учитывая то, что вы еще являетесь помощником благочинного по утверждению трезвости и профилактики зависимости Нижнесербинского благочиния, насколько важен этот вопрос, что не нужно устраивать из поминок, из памяти усопшего какие-то застолья со спиртными напитками и, превращать это в то, во что это превратилось, к сожалению, в советское время?
Да, вопрос очень актуальный, и хотелось бы на это обратить внимание всех верующих, что христианин эту земную временную жизнь воспринимает как приготовление к вечной жизни. Это самый для него такой важный момент – предстать на суд Божий, когда Господь призовет нас из этой временной земной жизни. И здесь отношение близких, родственников к смерти своего родного человека – влияет и на вечную его участь. Кроме того, что как он сам жил, отошел ли он в вечность, примирившись с Богом, с церковью, со своими близкими, и сами родственники, постарались ли они позаботиться о вечном спасении дорогого, любимого им человека, совершили ли они молитву, как положено, отпетие в храме, заказали или родственники сорокауст в те храмы, куда только это возможно, попросили ли молиться всех близких, верующих людей о новоприставленном. Это и есть та самая необходимая забота, наше беспокойство о душе новоприставленного, чтобы он тот недостаток покаяния, может быть, восполнить нашу любовью, молитвой, напоминанием Богу о нем.
Валентина Ивановна, она такая была, наверное, Марфа, то есть она всегда хлопотала, в храме ее называли «наша мама». Практически, когда приезжаешь в ваш Михайловский храм, то видишь ее все время здесь, то есть она служила до последнего Господу. И действительно ли родственники могут себя утешать тем, все, конечно, понятно, подавлены в горе, что Господь забирает человека в лучший момент его жизни. Это действительно так? Есть этому какие-то мнения по этому поводу?
Да, человек, конечно, не решает, когда ему родиться и когда ему умереть. Все в руках Божьих. Всякий верующий человек, православный христианин, молится утром, просит у Бога благословения на грядущий день и молится вечером, просит Божьего благословения на сон грядущий, который может оказаться для нас уже сном безвременным. И нельзя никогда забывать о том, что мы призваны действительно не только утром и вечером молиться Богу, но и служить Ему, каждый в свою меру. Это, конечно, большая радость должна быть для верующих людей, когда их родственник трудится в храме. И утешением для себя, наверное, тоже должно быть уделение времени, сил на то, чтобы участвовать в церковной жизни, чтобы церковное Божье дело не воспринималось как чье-то, а как мое личное, что я тоже как кирпичик в этом здании несу нагрузку, несу ответственность, и нельзя как-то ложно понимать ответственность перед Богом. Это не со стольки-то часов утра до стольки-то часов вечера, но всегда семья, мы приходим в семью, семья – это малая церковь. То есть мы живем в православной культуре постоянно, и нельзя об этом называть ни в семье, ни в храме, и как бы мы ни работали, сколько бы времени у нас ни занимала повседневная наша работа, все равно уделять время спасению своей собственной души мы обязаны.
Ну, а вам приходилось утешать вот безутешных родственников? Какие слова вот находятся для того, чтобы они все-таки хоть немножечко-то пришли в себя?
Что можно сказать в таком случае людям? Во-первых, необходима, конечно, вера в бессмертие человеческой души. Но тем сложно людям принять какое-то утешение, тем сложнее принять утешение, скажем так, чем меньше люди думали о Боге, думали о заботе о своей бессмертной душе. Вот. Поэтому, конечно, нельзя превращать наше утешение в какие-то дежурные слова. Нет. Нужно, конечно, к людям искать подход. Но всегда люди, когда случается смерть близкого человека, конечно, плачут о том, что вот уже не смогут его увидеть, услышать. И это естественное состояние человека. Ну, дать какой-то настрой человеку на то, чтобы он смирился с этим, я думаю, может каждый. И мы обязаны утешать друг друга, утешать народ Божий. Вся жизнь, она, собственно, состоит из потерь. Все время что-то теряем. Мы... Не надо себя обольщать, что сейчас я только приобретаю в этой жизни. Мы больше теряем. И что тут поделаешь? За все, слава Богу, нужно как-то вот воспитывать в себе веру, быть духовнее. Слова утешения бывает трудно найти. Ну, наверное, нужно прежде всего помолиться и как-то дать людям правильное направление, какие нужно читать молитвы за новопредставленного. Потому что, как говорится, время лечит. Ну и раны душевные, они, скажем, затягиваются, врачуются все-таки молитвой, обращением к Богу.
Вот люди стараются заказать сорокаусты в нескольких храмах. Это вот правомерно? То есть чем больше людей молятся за новопредставленного, тем лучше?
Ну, конечно, мы же исповедуем веру в единую соборную церковь. То есть наш дух соборности, он выражается в молитве в нашей общей, за каждой божественной литургией. И, конечно, чем больше верующих людей молится за человека, тем, я думаю, только лучше будет для нас самих. И чтобы когда и нас Господь призовет от этих от временных трудов, чтобы и нас тоже помолились. И сами должны мы в первую очередь отзываться на просьбу других людей и никогда не отказывать в поминовении, в молитве.
А часто люди жалеют о том, что не успели помириться с человеком или не успели ему какие-то важные слова сказать. То есть понимают, что ну, как бы надо было переступить через гордость или там, через занятость и вовремя пообщаться с человеком, а сейчас вот уже как бы поздно. То есть вот такое бывает, вам люди жалуются на собственные ошибки такие?
Конечно, такое бывает. Надо вообще стараться со всеми жить в мире. Да, то есть, насколько это возможно, жить в мире со всеми людьми. И если такое происходит, конечно, это больно видеть, потому что наша же душа мучается от этого, что уже нет возможности, да, повиниться перед этим человеком. Конечно, человек от этого страдает сам.
Ну, а в данном случае есть утешение? Может быть, людям понять, что оставшиеся в живых еще есть, и тут уже нужно не совершать прежних ошибок.
Ну, хорошо, конечно, если человек раскаивается в этом и делает правильные выводы, да, старается жить в мире с теми, кто его окружает, с теми, кто остался около него. Поэтому хорошо, если такие выводы человек делает, да, это значит, говорит о христианском устроении души, что в его душе все поменялось в лучшую сторону. То время, которое ему самому осталось, он, глядишь, проведет не зря.
Батюшка, а как часто нужно совершать панихиды вот на могилках?
На могилках, как правило, совершается последование литии, а панихиды в храме совершаются, как правило, по субботам, Но если люди приходят, заказывают в какой-то будничный день, то панихиды мы тоже совершаем. Если приходится день памяти, да, день смерти усопшему родственнику, панихида тоже совершается, служится, то есть...
Ну, не обязательно это в день смерти. Вот можно же, когда душа попросит, любое, наверное, время совершать панихиду.
Ну да, ну, как правило, в основном душа у людей редко просит.
А это нужно усопшему уже, который, ну, судьба которого уже души определена, уже прошло и 40 дней, и все, вот ему потом впоследствии нужны эти молитвы?
Ну, я думаю, если нам с вами нужны молитвы, то им тем более, когда уже не могут они, усопшие, принести Богу жертву, принести Богу пост, принести Богу те средства для спасения, которые возможны для живого человека. Да, пока вот мы можем здесь смирить свою плоть, смирить свою гордость, больше научиться любви. А усопшие, конечно, еще более беззащитны, и нет тех средств, которые есть, пока мы еще живы.
То есть у них вся надежда на нас в этом смысле?
Вся надежда, конечно, наша на Бога, в первую очередь, да, и поэтому мы с этим и молимся, да, что если близкие не помолятся, плохо, когда за человеку некому молиться. Это очень больно такое видеть, когда, допустим, видишь неухоженную могилу, заброшенную, может, родственники неверующие, может, они нерадивые, они не ухаживают за могилой. И еще хуже, если они, может быть, живут далеко, но при этом еще и не молятся за близкого им человека, то, конечно, это такое печально очень такое видеть.
Батюшка, а скажите, детские смерти часто бывают, вам приходится видеть, Михайловские, подростковые? Потому что сейчас вот эта вот волна спайсов, наверное, тоже и здесь появилась. И какие-то связанные именно с вашей деятельностью по трезвению моменты вот случаются, смерти вот по этим поводам, таким трагическим именно, связанных с выпивкой, с наркотиками?
От алкоголя, как правило, у нас здесь умирают мужчины. Мужчины уже зрелого, слава Богу, юношей. Что-то я так сходу не припомню, чтобы... Может, было несколько таких случаев. Ну да, бывают. Хорошо, нельзя сказать, что их мало. Потому что даже смерть одного человека – это уже трагедия. Хорошо, чтобы их вообще не было. Я бы сказал, не так часто, как в больших городах, но они случаются, такие моменты, когда люди умирают, да, от отравления. Вот это такая беда нашей нации, что... Зная, что люди умирают, однако живые, каких-то соответствующих выводов об этом не делают часто, что мне стоит об этом задуматься, что вот умер сосед, умер кто-то другой от того, что пил-пил и в конце концов умер. Как-то это людей не пробуждает позаботиться о самих себе, не то чтобы уже о других людях. Конечно, этот греховный сон, это зомбированность со всеми этими алкоголем, наркотиками, табаком, она как-то человека делает каким-то невменяемым. Он не отдает себе отчета в том, что погибают люди, которые живут с ним в одном городе, погибают от того, от чего он сам зависит, от чего он сам страдает, от этого алкоголя или... от наркотиков. Да, такая очень грустная картина. И хорошо, если родственники озаботятся об этом. Ну, такое впечатление, что как-то, не знаю, что должно такое произойти, чтобы отрезвление умов наших сограждан произошло как можно быстрее.
Ну, у вас здесь какого... человека, занимающегося трезвенным просвещением, есть какие-то союзники в городе? Может, администрация, может, ее отделы, может быть, какие-то общественные организации, кто за трезвость и за трезвый образ жизни в Михайловске, на кого можно опереться?
Ну, в плане того, чтобы опереться, как понять опереться, то есть получить помощь для проповеди трезвой жизни. Ну, вот мы сейчас надеемся получить помощь от администрации, потому что нужно то, другое, третье, чтобы, допустим, вести работу по школам и в качестве наглядных пособий были у нас, чтобы ролл-стенды, чтобы у нас были листовки, пропагандирующие трезвую жизнь. Это одно, да, но все-таки в этой работе по трезвенному просвещению очень важно, чтобы были действительно деятельные, настоящие трезвенники, люди, которые сами не принимают какие-то психотропные вещества, алкоголь или табак. Вот такие люди, вот их действительно не хватает. Таких людей действительно не хватает, которые сами хотят жить трезво и видеть свою семью тоже трезвой. Таких людей практически нет.
Ну, а родственники страждущих, которые обычно бывают вот так вот, за такую деятельность? Или бывает такой разряд родственников, когда они считают, что их страждущий, значит, должен бросить пить, а сами они могут потихоньку выпивать, потому что они умеют пить культурно? Вот такой контингент, наверное, сложно подвигнуть к мысли об абсолютной трезвости.
Да, такой контингент – это все 100% населяющих наши города. Потому что, да, вот отсутствие трезвенных убеждений, оно как-то не позволяет увидеть подлинную трагедию человеческой души. Вот, то есть, если мы знаем, что родственник наш страдает от этого греховного недуга, но сами трезвую жизнь не ведем, то, значит, мы, получается, сами помогаем ему погибнуть, то есть не отдаем отчета вот в этой проблеме, что нужно самим начать жить трезво и через уже личную свою трезвость, трезвую жизнь, полный отказ от алкоголя, мы сможем как-то повлиять на нашего близкого человека, который часто не видит того, что он погибает, не хочет в этом признаваться, что он алкоголик, что не все в порядке у него с алкоголем, что это губит, что это убивает его душу, его тело.
Ну, получается, тогда архисложно работать с молодежью, поскольку, допустим, те же школьники, они могут выслушать вашу лекцию или лекцию какого-то катехизатора, да, специалиста по трезвенному просвещению, но дома они видят, что хоть по чуть-чуть, хоть на праздники, но мама с папой выпивают, и это все перевешивает. Или у молодежи могут быть еще какие-то стимулы, чтобы и свою собственную семью тоже повернуть к трезвости, например.
Да, знаете, в плане молодежи, конечно, вот те люди, которые не приемлют алкоголь, конечно, необходимо им помочь удержаться в трезвости, оградить свою семью от этого зла. То есть, конечно, необходимы убеждения. Когда человек, ну, может быть, никогда не сталкивался с алкоголем, он и не пьет, но никогда не курил, не пробовал, ему это неинтересно. Но дальше у него есть дети, будут дети, они вырастут. Их тоже коснутся эти соблазны. И свою семью необходимо оградить вот от этих страшных дьявольских искушений. Для этого надо понимать, что за железной дверью, за железными воротами не спрячешься, потому что этот враг действует изнутри. Надо ограждать своих близких от этого зла, то есть наперед вооружаться, не ждать, когда враг застанет врасплох, а наперед вооружаться, прививать детям трезвые убеждения, культуру трезвости, вот, а не культуру питья, которая из всех людей делает таких вот лояльных к алкоголизму, членов общества. Надо понимать, что мы все живем в одной стране, все мы друг с другом постоянно соприкасаемся, и то, что я делаю, обязательно отзывается на других людях. Добрый поступок или худой, он сказывается и подает такой определенный пример на всех, кто меня окружает.
Учителя, наверное, да, и родители могут вам помочь вот в деятельности вот в школах. То есть, допустим, сначала проводится родительское собрание, родителям что-то вот вы можете сказать, потом с детьми поговорить. Вы чувствуете, что вам могут сделать шаг навстречу? Или это вообще полное неприятие? Как вот именно обстоят дела с тем, чтобы церковь вошла в школу? Во многих городах же с этим очень сложно. Как вот у вас с этим?
Да, мы проводим работу в школах. Проводим работу в школах. И учителя, конечно, живо отзываются на беседы о нравственности. Потому что детям этого не хватает в семьях. Они не получают всего того, что необходимо ребенку, еще не сформировавшемуся. Ну, как понять, поддерживать? Ну да, батюшка пришел, побеседовал, что-то рассказал, ушел, но дальше-то что? То есть здесь пытаешься, конечно, вовлечь слушающих в трезвенную работу, да, то есть чтобы человек на себя тоже принял ответственность как ячейка общества, чтобы человек на себя тоже принял эту ответственность, чтобы почувствовал ее. Это главная цель – донести чувство ответственности за самого себя, за своих одноклассников, за свою семью, за своих учеников.
Ну, то есть, по крайней мере, вы можете войти в школу и рассказать. В этом вам препятствий нет.
Да, эти главные препятствия бывают такие, да. В каких-то городах, да, священники встречают препятствия. Но у нас, как-то, слава Богу, есть взаимодействие, есть общие точки соприкосновения. Но видите как, конечно же, ну, от слов надо переходить к делу. То есть здесь, конечно, результат настанет не завтра, не послезавтра, но эти вещи нужно проговаривать. То есть вот, если мы будем все-таки проповедовать о том, что наш народ, наша нация должны быть трезвыми. Это естественное состояние любого человека быть трезвым. То, может быть, это как-то подействует на людей.
Вот, насколько мне известно, вы организовали в школах Михайловска лекцию Татьяны Ивановны Жгутовой с выставкой «Человеческий потенциал России». То есть, как бы это можно организовать в любом городе. Пригласить Татьяну Ивановну с этими передвижными великолепными стендами, очень наглядными. Она приезжает, показывает, рассказывает. Это большое впечатление производит и на детей, и на родителей, и на учителей. То есть это конкретные шаги, которые возможно сделать, приложить чуть-чуть усилий. То есть, насколько мне известно, она все школы, по-моему, и Михайловской, и даже Нижних Серёг объехала, да, со своей выставкой.
Ну, мы объехали только школы Михайловска и интернат, поэтому нет, в Нижних Серёгах еще не были.
Ну, то есть это тоже ведь конкретное дело, которое все равно как-то влияет на сознание и детское, и взрослое.
Да, такую работу необходимо проводить. Необходимо приглашать специалистов, в частности, Татьяну Ивановну, потому что слабо, как-то вот слабо поддерживается на местах работа таких специалистов. Слабо поддерживается, к сожалению. Надо как-то развиваться, потому что в противном случае, если мы не будем как-то не будем поживее, то алкоголь, наркотики, они и так уже задушили практически наш народ.
А у вас была проблема с курительными смесями в Михайловске? Что-то слышно про них?
Да, проблема с курительными смесями была не так давно, когда школьники, да, отравились этими смесями. Такая проблема, к сожалению, уже имела место быть, да.
И какова была реакция на это? Ну, тут, наверное, правоохранительные органы подключились, да? То есть...
Ну, какая была реакция? Мы знаем, какая была реакция, то есть какие будут приняты меры, как будет осуществлено меры пресечения, какие примут наши органы соответствующие. Конечно, этому злу нужно противостоять, непосредственно пресекая это зло, да, через органы внутренних дел. Ну и каждый человек, каждая семья, в которой растет ребенок, должна сделать свои выводы, что от этого зла не спрячешься ни за какими социальными статусами, ни за какими железными дверями. Ну, совершенно никаких преград для него пока что не существует, к сожалению.
Только Господь, наверное, может воздвигнуть такие преграды. И у вас обет о трезвости, насколько мне известно, эта традиция поддерживается в храме Архангела Михаила.
Ну, до обетов трезвости здесь еще далеко, потому что, опять же говорю, что пока у людей в головах существует вот эта система убеждений, основанная на культуре питья, о обетах трезвости мы пока говорим только в индивидуальном порядке. Есть два человека, которые обет трезвости принимают. Ну, это уже что-то. Да, ну, дай бог, чтобы другим людям стало это интересно. То есть, конечно, мы о своей деятельности заявляем, говорим о ней в школах. Но как-то человек так устроен, что пока его вживую не кольнет, пока вот... Говорится, жареный петух не клюнет, мы все живем повседневной жизнью. Учимся, работаем, как большинство людей, чем себя оправдывают, тем, что мне некогда с ребенком заниматься, ну, что я все время на работе, что вот ребенок, а кто за тебя будет его спрашиваться воспитывать? Кто заменит родительское воспитание, школа? Не заменит. Кто заменит институт? Навряд ли заменит. Как-то вот. И в больших городах, знаю, уже в молодежной среде происходит какой-то духовный такой перелом в лучшую сторону, когда начинают молодые люди тянуться к спорту, к здоровой жизни. Это хорошо. Надо такую молодежь поддерживать. Надо этих детей как-то брать под свое крыло, чтобы они чувствовали себя одинокими. То есть, конечно, власть имущие наши, об этом надо постоянно напоминать, не оставлять такую молодежь наедине с самими собой, чтобы их инициатива не угасла со временем.
Батюшка, конечно, говорить о планах, наверное, мы не можем, поскольку неизвестно, что принесет завтрашний день. Но все-таки, чтобы вот в ближайшее время... Вот, все равно общество трезвения, оно как-то планирует свою деятельность. Что у вас намечено на ближайшее время в этом плане?
Намечена у нас работа в школах, потому что вот на этом делаем мы основной акцент. Вовлекать наших школьников в трезвенную работу, чтобы дети... старшеклассники особенно, какую-то уже активную гражданскую позицию имели, чтобы они понимали, что они члены общества, и их гражданская ответственность не должна сводиться к службе в армии, хождению на выборы, а гражданская ответственность, ответственность патриота, и уж тем более ответственность верующего человека, она каждый день проявляется. Начинать хотя бы с того, что элементарно, да, противостоять этому злу.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит вам, спасибо.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с настоятелем храма святого архистратига Божия Михаила города Михайловска, отцом Алексеем Сухановым. Храни всех Господь.